Лилия Орланд. Барышня из забытой оранжереи. Читает Марина Пономарева. Глава первая. На улице я была одна. Жители городка попрятались по домам, сидели у натопленных печей и пили горячий чай. Ведь дождь шел с самого утра. Хлестал косыми длинными струями, взбивая весеннюю грязь. Куртка и джинсы промокли насквозь. В кроссовках хлюпала вода, однако я этого уже почти не замечала. По телу разливался жар, голова кружилась, а ноги наливались слабостью. Я едва держалась в вертикальном положении, заставляя себя идти вперед лишь силой воли. А еще пониманием, если упаду, то уже не встану. Но падать стоит под крышей, в тепле и желательно на что-нибудь мягкое. На немощенной улице, пестреющей весенними лужами с ледяной водой, это верная смерть. Я собрала стремительно убывающие силы и двинулась к последнему домику, в который еще не стучалась. Он стоял чуть в стороне от остальных, с виду небольшой, хоть и двухэтажный, из красного кирпича с белыми деревянными наличниками и ставнями. Если калитка окажется заперта или по двору разгуливает злой пес, значит, это моя судьба — остаться на безымянной улочке неизвестного города. Предыдущие сутки меня измотали физически и морально. И все же что-то внутри, какая-то отчаянная надежда, неведомое мне раньше упорство, заставляло бороться. Идти вперед и стучать в каждую дверь, до которой удавалось добраться. Просить о помощи, пусть и тщетно. Но этот дом будет последним. И это не я отказывалась от борьбы. Мой организм предупреждал, что ресурс истощен, и до следующей улицы я не доберусь. Собрав последние силы и молясь об удаче, я толкнула калитку. Она не поддалась. Ну вот и все. Я покачнулась от слабости, схватилась за доски, чтобы не упасть. И неожиданно калитка подалась на меня. Я засмеялась от радости. Смех вышел хриплым, каркающим, с намеком на подступающую истерику. Однако я велела себе держаться. По крайней мере, пока не поговорю с хозяевами. Во дворе было темно, в отличие от других домов. Здесь не стали тратиться на уличный фонарь. Или слишком бедны, или не выходят на улицу после заката. Заросшая тропинка к дому говорила скорее о втором. Скосить траву можно и самим. Надеюсь, здесь живут одинокие старики. Тогда у меня есть шанс. Таким всегда нужна помощь по хозяйству. Я многое умею, быстро учусь и не боюсь работы. Отвлекая себя оптимистичными мыслями, я пробиралась на ощупь по темному двору. Мне помогали отсветы уличного фонаря, но он находился слишком далеко, чтобы разглядеть каждую выбоину. А их под ногами было много. Вообще дом производил впечатление заброшенного. Если б не тусклый огонек, пробивающийся сквозь занавески, я бы решила, что здесь никого нет. Крыльцо было шатким и скрипучим, но его накрывал козырек. Дождь перестал стучать по голове и плечам, и это не могло не радовать. С трудом преодолев три небольшие ступеньки, я добрела до двери. Прислонилась к ней, тяжело дыша. В изнеможении прикрыла глаза. Надо продержаться. Осталось совсем чуть-чуть. Я уже у двери. Мысленные подбадривания не слишком помогали. Мне понадобилось полминуты, чтобы собраться с силами и постучать. В глубине дома лениво гавкнул пес, а затем наступила тишина. «Ну же, пожалуйста, откройте!» Ватные ноги почти не держали. От падения меня удерживала лишь дверь, на которую я навалилась всем телом. Однако и эта опора была ненадежной. Я чувствовала, что еще немного, и осяду на пол. И тогда проведу эту холодную весеннюю ночь на крыльце, просто потому, что у меня не осталось сил постучать снова. «Соберись, тряпка! Еще разговаривать с хозяевами, проситься переночевать и обещать, что отработаю. Я облизала пересохшие губы и промокнула их рукавом, где влаги было больше. И постучала еще раз. Пес гавкнул дважды. В глубине дома раздался недовольный голос. Заскрипели половицы, а затем дверь открылась внутрь. От неожиданности я не успела ни за что ухватиться, и плашмя упала вперед. Высокий порог впился в бедра. Я зашипела от боли. На грохот из комнаты вышел пес, ворчливо гавкнул и обнюхал мое лицо, громко фыркая и брызгая слюной.
«Граф, отойди!» — произнес надо мной старческий голос. «Юноша, что с вами? Вы можете встать?»
Встать не получилось. Как и ответить, что я не юноша? Почему-то в этом городе меня упорно не признавали девушкой, несмотря на приталенную куртку и длинные волосы. Город вообще был странным, больше похожим на декорации для исторического фильма, и я понятия не имела, как здесь оказалось. Последнее, что помнила, как шла с вечерней тренировки. В парке опять не горели фонари. Может, и стоило обойти по освещенному проспекту, но так было на 5 минут дольше. К тому же я постоянно ходила через парк, и ничего не случалось. До вчерашнего дня. Сначала похолодало. Затем начал накрапывать мелкий дождик, сменившийся проливным дождем. И в итоге вместо своего дома я вышла к незнакомому городу. Все мои попытки вернуться обратно ни к чему не привели. Я блуждала уже сутки, промокла, устала и потеряла сумку. К тому же очень хотелось есть. Сначала еще надеялась, что сумею отыскать свой дом. Это ведь безумие — заблудиться в городском парке, рядом с которым прожила много лет. Затем решила, что это дурной сон, и я скоро проснусь. Потом плакала, кричала, просила прекратить надо мной издеваться. От нескончаемого дождя и холода у меня поднялась температура, и тогда я поняла, что все по-настоящему. И если не найду крышу над головой, я просто умру, так и не поняв, куда попала.
«Смотри, граф, он совсем молоденький, мальчишка еще».
Голос был женским, высоким и слегка дребезжал, как пустые стаканы в поезде. Это вызывало головную боль, отвлекая и не давая уплыть в забытье.
«Вставай, мальчик, не надо лежать на пороге, дом выстудишь».
Она права, надо вставать. Хотя бы для того, чтобы объяснить, что я не мальчик, и что мне нужна помощь, за которую я обязательно отплачу, но чуть позже. Мне удалось подняться на колени. Я отыскала расфокусированным взглядом лицо пожилой женщины и начала говорить. Слова давались с трудом, цеплялись за язык, застревали в горле, а то и терялись в памяти. Приходилось долго думать, чтобы вспомнить, что я хотела сказать.
«Не понимаю, что ты там бормочешь», —
ответила хозяйка на мой долгий и трудный монолог.
«Тебе нужно прилечь, мальчик, но я тебя не подниму, сил уже нет. Или ты встанешь самостоятельно, или останешься лежать на пороге. Выбирай».
Выбор был очевиден. Шепча про себя слова благодарности, потому что произнести вслух уже не могла, я ухватилась за брус дверного проема. С другой стороны меня подхватила хозяйка дома. Совместными усилиями удалось поставить меня на ноги и отвести к дивану в гостиной. Эти 2 десятка шагов почти не отложились в моей памяти. Она угасла, отправляя меня в серое ватное ничто. А когда тело, наконец, приняло горизонтальное положение, сознание и вовсе отключилось. Я провалилась в темноту, не собираясь оттуда возвращаться. Однако мне это не удавалось. То и дело дребезжащий голос и собачье гавканье вырывали меня из забытья, заставляя подняться к поверхности. Но, пробыв секунду-другую на грани реальности, я упорно уплывала назад.
«Ты смотри-ка, граф, а это и не мальчик вовсе. С чего бы девчонке в мужскую одежду наряжаться?» «Гоф!» «Жар у нее, надо бы доктора нашего позвать, но он на воды с радикулитом своим поехал, а молодого я не знаю. Давай-ка оботрем ее прохладной водичкой. Тащи полотенце, граф!» «Гоф!»